Sangiri chodan tsuki chonam la jen chu bardo dani kyab suchi dagi Jinso jipe sonam ki dola penche sangye du parish. Sangye chodam soki chonam la jancho bardo dani kyapsuchi. Dagi jinso jipe sonam ki dola penche sangye du parish.
Здравствуйте, дорогие друзья! Как и обещал, мы продолжаем поддерживать нашу связь не только на тонком, на сущностном плане, но и на внешнем. И в этот раз, в этот очень особенный день, я обращаюсь к вам в день просветления и про нирваны Будды с маленьким коротким наставлением для того, чтобы поддержать вас душевно, духовно, энергетически. И в этот раз мы это записываем на хорошую камеру. Ура! Сегодня очень особенный день, который у нас в буддизме считается самым важным днем году. День просветления про нирваны Будды, который на всякий случай, напомню, был исторической фигурой и родился в 563 году до нашей эры. В 35 лет Будда достиг полного непревзойденного пробуждения, и на протяжении следующих 45 лет непрестанно давал учения не только людям, но также всем остальным видам и классам существ, включая самсарных богов, полубогов и разные классы духов. Через 45 лет после просветления Будда завершил свою миссию, передав нам 84 тысячи учений, которые в точности соответствуют всем видам, типам менталитетов, умов, сознаний, и помогают нам решить все ментальные проблемы, которые приводят к различным видам страданий. И завершив свою миссию, Будда покинул этот мир. Точно такой же день, полнолуние 4-го лунного месяца. И просветление Будды, и его уход про нирвану являются не просто важными, значимыми событиями. И мы сейчас не просто отмечаем какой-то праздник. Нам нужно задуматься и помнить о символизме. И здесь очень глубокий символизм, потому что и просветление, и уход про нирвану являются одними из 12 деяний просветленного существа. То есть, по сути дела, каждое просветленное существо, каждый Будда, который приходит в этот или другой мир, осуществляет 12 просветленных деяний, как минимум. Бывает и больше. Но минимум — это 12 просветленных деяний. Они также связаны на тонком уровне с 12 звеньями взаимозависимого происхождения. И этот символизм достаточно глубок, чтобы дать учение по каждому из этих деяний. Но поскольку сегодня мы отмечаем просветление и уход про нирвану Будды, нам желательно вспомнить важность и значимость этих двух деяний. В первую очередь, когда мы говорим о просветлении, мы вспоминаем о том, что каждое существо, согласно многочисленным учениям Будды, содержит в себе просветленный потенциал, просветленную природу, которую можно назвать еще природой нашего ума, сознания. Эта просветленная природа содержится в каждом, не только человеке, но и в каждом существе, примерно так же, как растительное масло потенциально содержится в любом семечке. И эта просветленная природа, просветленный потенциал может и должна быть активирована. Когда мы активируем эту просветленную природу, все наши усилия и действия по этому поводу становятся путем, духовным путем, который приводит нас к просветлению. И само по себе просветление является кульминационной точкой в нашем эволюционном развитии, когда мы достигаем такого уровня, где раскрыты все наши качества, не только человеческие качества, но и сверхъестественные, просветленные качества. И вместе с этим устранены, удалены все наши омрачения. Говоря о уходе Будды про нирвану, когда он покинул этот мир в возрасте 80 лет, нам в первую очередь нужно вспомнить о законе непостоянства. И вот что интересно, поскольку сейчас в нашем обществе все-таки больше распространено влияние тибетского буддизма или ваджраяны, мы неоднократно слышим о том, что человек может достичь просветления за одну жизнь. И когда люди слышат это, у них часто появляются мысли о том, что они могут достичь некой формы бессмертия в этой жизни. И вместе с этим некоторым в голову может прийти вопрос, а почему же Будда Шакьямуни, который является нашим главным учителем, ушел из жизни как обычное существо, как обычный человек. Ведь он мог бы стать бессмертным, или, может быть, его тело не было просветленным. В чем вообще проблема? Или в чем противоречие? Никакого противоречия нет. Каждое из деяний просветленного существа глубоко символично. Если Будда решил уйти в нирвану, он демонстрировал это, демонстрировал закон непостоянства для нас, чтобы избавить нас от ложных и ошибочных взглядов в отношении того, что мы можем какими-то чудесами или манипуляциями сделать себя бессмертными. Если задаться вопросом, а мог ли Будда уйти из жизни, например, дематериализовав свое тело или реализовав радужное тело, как сделали десятки его учеников только в Индии в последующие 5-6 веков, не говоря про тибетцев. Да, конечно, мог. Будда мог реализовать радужное тело, потому что по определению мы считаем Будду полностью просветленным существом нирманакайи. И его тело, как тело просветленного существа, по определению является нерушимым. Он мог реализовать радужное тело. Он мог показать еще более впечатляющие чудеса. Но он решил, что более важным станет продемонстрировать закон непостоянства. И поэтому оставил свое тело, ушел про нирвану. Из этого нам очень важно извлечь важность понимания закона непостоянства. И особенно сейчас, когда на нас всякие неожиданные и серьезные глобальные изменения сыпятся, как из рога изобилия, нам очень важно применять это в своей жизни. Если попытаться без всякой религиозной мишуры сформулировать закон непостоянства, он прозвучит примерно так. Все, что происходит с нами, любая ситуация, содержит в себе изменения, которые соответствуют тому уровню, на котором она происходит. То есть любое действие, которое мы совершаем или которое совершается в сторону отношения нас, автоматически становится причиной для того, чтобы наша ситуация изменилась. Поэтому ничто не может оставаться на месте. Ни наше состояние, ни наше настроение, ни наши эмоции, ни наш баланс, ни наш банковский счет, ничего. Все постоянно меняется. Если мы примем истину закона непостоянства всем своим сердцем, это избавит нас от множества неприятных ощущений, страданий, ментальных страданий, в первую очередь. И если мы этого не будем делать, а продолжим жить, ну, скажем так, как обычные люди, которые цепляются постоянно и пытаются зафиксировать свои эмоции, состояние, то жить легче нам не станет. Если человек будет упрямиться и твердить, сталкиваясь с проявлениями непостоянства, «нет, так не должно быть, я этого не заслужила» и так далее, то страдание станет еще сильнее. При этом ничто не развернется вспять, и ситуация не станет такой, как этому человеку хотелось бы. Что же можно сделать для того, чтобы неприятная ситуация, если она ощущается неприятной, разрешилась? В первую очередь, мы должны вспомнить про просветленных существ. И когда что-то неприятное, как нам кажется, происходит, лучше всего, если мы искренне скажем «Слава всем просветленным существам!». Если у кого-то есть другое понимание просветленных существ, кто-то, если верит в Бога или в Творца, нужно сказать «Слава Творцу!», «Слава Богу!», «Слава Творцу и всем просветленным существам за то, что со мной происходит!». Именно такое искреннее отношение и заявление приведет к тому, что ситуация разрешится на нашем ментальном уровне самым лучшим способом из тех, которые могли быть. И второе, и последнее, что бы я здесь мог добавить, попадая в ситуацию, которая содержит в себе неприятные изменения, или просто изменения, или мы чувствуем, что события, которые происходят сейчас там, в США или в Европе, приведут к очень серьезным потрясениям, волнениям и так далее, нам нужно учиться становиться еще более гибкими, пластичными, адаптироваться к возникающим условиям и обстоятельствам, но при этом не теряя своих человеческих моральных принципов и свой внутренний духовный стержень. И самое главное, чтобы мы помнили про свою просветленную природу, просветленный потенциал, который и является этим самым стержнем. Сегодня у нас особенный день, и хочется сделать что-то необычное, поэтому в этот особенный день мы решили немножечко видоизменить это послание и включить сюда несколько вопросов, которые наши прекрасные практикующие и интересующиеся духовным развитием присылали по почте, через телеграм-канал, через сайт, для того, чтобы я на них ответил. Не обещаю, что мы сможем ответить на все эти вопросы. Часть из них будет освещена в телеграм-канале Digital Raccoon. А сейчас наш любимый, всеми известный Алексей Вольвак задаст некоторые из тех вопросов, которые присылали практикующие.
Спасибо, Лама, за ваши драгоценные слова о непостоянстве и за возможность задать вопросы наших подписчиков. Я перейду сразу к ним, чтобы не тратить время. Роман спрашивает, есть ли какие-то ограничения на время выполнения нёндра? То есть по разным причинам, в основном из-за недостатка усердия, делаю их очень долго, и они не закончены. Имеет ли смысл, имеет ли значение продолжительность выполнения нёндра?
Нёндра или предварительные практики, которые имеются во всех традициях тибетского буддизма или ваджраяны, представляют собой что-то типа утренней гимнастики или утреннего похода в ванну, где мы умываемся и чистим зубы. Поскольку грязь и омрачение налипает на нас ежедневно и неоднократно в течение дня, по сути дела, каждый день мы должны очищать различные информационные следы, отпечатки, для того, чтобы поддерживать себя в чистоте и не запускать свое внутреннее целостное ощущение. Поэтому предварительные практики мы, в принципе, делаем всю жизнь, вне зависимости от того, какие у нас есть достижения, стали ли мы там каким-то известным духовным персонажем или даже получили титул ламы или даже ринпоче. Мы все равно продолжаем делать эти практики всю свою жизнь. Никаких ограничений по времени нет. И даже вот эти цифры, которые у нас имеются, что нужно каждую из этих практик сделать по 100 тысяч, это всего лишь рекомендации, которые не являются обязательными.
Спасибо. Дорогой лама, последних дарованных вами учениях, вы акцентировали особое внимание на практику медитации випассана. На учениях мы пробовали разные техники этой медитации. Можно ли, попробовав все эти техники, выбрать наиболее подходящую для себя или понравившуюся? Либо нужно использовать все эти техники последовательно?
Лучше всего использовать все эти техники последовательно. Причем в такой последовательности, что мы начинаем от более плотных, более грубых слоев нашего существования, бытия, мироощущения, а именно со своего тела, и потом продвигаемся к более тонким слоям, то есть дальше мы продвигаемся к своей энергетике, к своим физическим ощущениям, к своему дыханию, и потом начинаем работать с различными проявлениями своего ума. Эта последовательность, она, по сути дела, обоснована тем, что нам нужно изучить все аспекты своего бытия, чтобы обратить на них внимание и последовательно увидеть себя полностью, целиком. Но, конечно же, бывают такие случаи, очень часто встречаются, когда люди просто заинтересовались медитацией и хотят выбрать только одну медитацию. Тогда, конечно, они выбирают ту, которая им понравилась больше всего, которая им наиболее понятна и которая, может быть, даже приносит больше удовольствия. Тогда лучше выбрать, если как упрощенный вариант, медитацию на дыхании.
Спасибо. Евгений спрашивает, во время посвящений вангов складывается впечатление, что это скорее какой-то театр, ритуал, самовнушение, максимум получения благословения отпечатков на будущее. А по факту мало кто действительно получает посвящение, переживание или джняну, на основе которого можно по-настоящему практиковать стадию зарождения и чистое видение. А так ли это, или я ошибаюсь, и на каждом посвящении люди действительно получают ванг?
Ну, такой достаточно провокационный вопрос у Евгения. Тем не менее, я бы скорее с ним согласился. И дело в том, что для нас, когда приезжает необычный учитель с Востока, который одевается в необычные наряды и начинает исполнять необычные ритуалы, для нас это все выглядит как необычное шоу. Поэтому мы сидим в основном как зрители в театре или в цирке и ждем, пока выскочит какой-нибудь магический зайчик из колпака. Вот. Но, как правило, он не выскакивает. Поэтому, когда идет такая длительная подготовка, арт-подготовка к тому, чтобы нас вдохновить, а потом ничего такого не происходит, может появиться такое ощущение разочарования. Для того, чтобы посвящение состоялось, конечно же, массовость, которая у нас всегда, по крайней мере, до наступления самоизоляции, наблюдалась на посвящениях, не нужна. Она деструктивна. Массовость, я имею в виду, когда несколько сот, а то и тысяч человек приходят посмотреть на заморского гостя, который сейчас нам продемонстрирует что-то такое вообще невероятное, не вмещающееся в рамки нашего сознания. Нам также нужно понимать, что этот заморский гость, возможно, уже проехал 20 стран и 80 городов, где ему приходилось делать одно и то же. И из этих 10 тысяч людей, которым он даровал посвящение, возможно, он помнит по именам лишь 10 человек. И большинство, 99% сидящих в зале, он даже не видел ни в лицо, не знает, как зовут. В этом случае недостаточный коннект, связь между учителем и учеником. Для того, чтобы связь сформировалась, нужно, чтобы ученик действительно проникся к учителю, попросил его стать учителем, долго этого добивался, пролил немало слез. И долго молился, прежде чем получить это самое посвящение. Не просто он пришел, потому что есть такая интересная подборочка посвящений, которая его заинтересовала, а потому что он искренне понял, что ему нужна именно эта практика. Попросил учителя, помолился, сделал подношение, и лучше всего индивидуально. Тогда посвящение будет ощущаться гораздо более глубже. В любом случае, к нему нужно готовиться и быть готовым.
Спасибо. И Евгений также спрашивает, насколько имеет значение изучение теории воззрения Мадхьямики, Ягачарьи, Абхидхармы и так далее. Насколько глубоко нужно в это погружаться?
В буддизме есть очень большое количество классических текстов по философии, которые в традиционных сеттингах, то есть в монастырях в Индии, Непале, Тибете, изучают годами, иногда 5, иногда 7, иногда 12 лет. И люди становятся очень эрудированными и подкованными в каждом малейшем аспекте философии. Для того, чтобы нам просто выполнять свою духовную практику и продвигаться по стадиям очищения тренировки ума, нам не обязательно изучать все тонкости, тенеты всех философских традиций. Не обязательно. Достаточно того, что нам нужно научиться отличать ложь от истины и хотя бы отличать абсолютную истину от относительной. Тогда многое встанет у нас на свои места в уме, понять, в чем заключается все-таки цепляние за наше внутреннее ощущение своего так называемого «я» и в чем ошибочность нашего мировоззрения. Это, в принципе, все можно изучить даже по классической литературе в течение одного месяца. Углубляться в такие тонкости философии, которые пригодились бы нам на философских дебатах, которые происходят в философских школах, ну, наверное, вам понадобится только, если вы захотели сходить на интервью к Владимиру Познеру.
Спасибо. Говорят, что практика стадии зарождения должна практиковаться только на основании некоторой реализации пустоты, иначе это просто притворство и самообман. Так ли это?
Традиционно стадия зарождения, а это одна из двух основных тантрических стадий или практик, является практикой, ну, скажем так, среднего уровня. Это не завершающая практика, не заключительная стадия практики, но и не начальная. Прежде чем приступать к визуализациям божеств, к самовизуализации себя как божества, необходимо сделать как раз предварительные практики, про которые мы говорили в первом вопросе. Во время выполнения этих предварительных практик мы, как правило, изучаем дополнительную литературу, получаем сопутствующие учения по лоджонгу, пустоте и знакомимся, в принципе, с основными понятиями, связанными с независимым, с отсутствием независимого существования и с законом взаимозависимости. Изучив эти основные базисные учения и какое-то время помедитировав на них, у образованного человека, в принципе, складывается достаточно понимания для того, чтобы не считать себя там Буратиной, да, когда нужно себя визуализировать, например, Ваджракилай. Вот. Конечно же, если у человека очень низкий IQ, то, возможно, такие практики, как стадия зарождения, ему, может быть, и вообще не нужны. Вот. Но, как правило, такие практики и не будут привлекать таких людей, и если они заинтересуются какими-то духовными учениями, это будет не из буддийской традиции. Так что, в принципе, сделав какую-то часть предварительных практик, изучив основные положения, попрактиковав какое-то время лоджонг, тренировку ума, мы готовы к тому, чтобы приступать к практике визуализации божества.
Спасибо. Следующий вопрос. Действительно ли необходим Ригпа Солованг от гуру для практики дзакчен? Или он переоценен, и вполне можно обнаружить природу ума самостоятельной практикой медитации?
Для тех, возможно, кто не знает, вы так вот быстро пробубнили. Ригпи Цалванг – это посвящение энергии осознавания, которое часто ассоциируется с таким ритуалом, как прямое введение в природу ума или прямые указывающие наставления, когда учитель рубят прямо под корень наш интеллектуальный и концептуальный ум и демонстрируют нам обнаженную природу ума. И иногда для этого используется такой термин, как Ригпи Цалванг, посвящение энергии осознавания. Это понятие, этот термин существует только в традиции дзакчен, великого совершенства, и считается очень и очень ценным и очень важным. Как правило, раньше, ну скажем так, до середины 20 века как минимум, до того, как тибетский буддизм хлынул за границу, эти посвящения или передачи давались в основном индивидуально людям. И польза от них была действительно очень большая, потому что когда, опять же, ученик тренируется, практикует, сделает кучу предварительных практик, подойдет к учителю уже там через несколько лет практики, попросит его, его ум уже достаточно очищен, и учитель делает этот ритуал, в результате чего у него может обнажиться действительно природа ума, если она еще не была распознана. Но вот вы спросили, не является ли этот ритуал переоцененным. Дело в том, что чисто теоретически человек может осознать природу своего ума и без этого посвящения. Теоретически человек может распознать природу своего ума, даже не встретившись с буддийским учителем. И, судя по разговорам с людьми за последние примерно 10 лет, я замечаю такую тенденцию, что люди все больше и больше рассказывают о том, что у них это происходило до встречи с буддизмом. Я не скажу, что это там у половины людей, но, скажем так, если в 20 веке я слышал такое там от двух человек, может быть, да, то сейчас я могу сказать, что я там услышал это от 20-30 человек. То есть люди созревают и могут осознавать природу ума самостоятельно. Но полагаться на это не стоит, потому что в любом случае нам нужно распознать ее безошибочно, чтобы не взять за природу ума какой-то просто набор концепций.
Спасибо. Следующий вопрос. Известный учитель говорит, что для практики дзогчен необходимо реализовать шамадху. Не просто попрактиковать какое-то время, а пройти все 9 стадий до конца. Что вы на это скажете? Как вас учили ваши учителя? Необходимо ли реализовать шамадху для этого или нет?
Мой первый и ключевой коренной учитель, Тулку Урген Ринпоче, который умер в 1996 году, был одним из самых известных мастеров дзогчена в 20 веке. И именно он говорил о том, что реализация или практика шамадхи не является обязательной для раскрытия постижения природы ума. Более того, если чересчур усердствовать в шамадхе, при помощи этой тренировки можно, так сказать, забить, да, или замутнить аспект ясности, который мы культивируем в випассане. Поэтому ответ нет, это не обязательно. Более того, человек, который задал вопрос, как раз-таки апеллирует к мнению учителя, который рекомендует практиковать шамадху последовательно, постепенно выполняя все ее стадии, в то время как мы знаем, что учение дзогчен, традиция практики великого совершенства, по определению является мгновенным путем, который не требует долгой, длительной, постепенной проработки своего ума. Другое дело, что для того, чтобы практиковать такие глубокие, высокие вещи, как дзогчен, необходимо, чтобы и ум был достаточно проработан и зрел к этому времени.
Спасибо. Может ли випассана включать перепросмотр, что-то вроде психологической самокоррекции?
Может и должна, потому что випассана, которая у нас приводится как высшее видение, включает в себя и имеет целью расширение своего видения на все аспекты себя, своего бытия. Наше прошлое – это огромная часть нас, в которой еще, возможно, очень много непроработанного. И именно те непроработанные части из прошлого создают некие блоки для нашего успешного продвижения по духовному пути сейчас. Поэтому не просто может, но и практика випассаны должна включать в себя перепросмотр. А то, что как звали человека-то?
Евгений.
Евгений. Спрашивал, не спрашивал, а сравнивал это с психологической коррекцией или самокоррекцией. Я бы сказал так. Все психологические и психотерапевтические техники, которые вам напоминают буддийские практики или буддийские методы, даже если они являются авторскими техниками и у них есть копирайты, так или иначе позаимствовали множество вещей у буддизма. И мы знаем это прекрасно со времен Карла Густава Юнга, который черпал множество своих инсайтов в Ваджраяне.
Думаю, что очень многое из того, что вы сегодня сказали, будет для многих интересным открытием. А у нас очень много было вопросов, и мы далеко не каждый смогли сегодня озвучить. Надеюсь, у нас будет еще такая возможность в дальнейшем. Наверное. Завершающий вопрос от пользователя по имени Алекс. Добрый день, вопрос к вам и Олегу. Расскажите о личном опыте Ригпа.
Это очень интимный вопрос, Алекс. Я, скажем так, не хочу описывать это состояние на данный момент, потому что это обращение к очень широкой аудитории через трансляцию. Но я, скажем так, услышу вопрос, ваш вопрос в следующем ключе. Как произошел мой первый опыт распознавания естественного состояния? И здесь я возвращаюсь опять же к тем учениям Тулкургена Ринпоче, на которых я побывал несколько раз в Непале в 20 веке. С каждым разом мне становилось, наверное, все более понятно, что имеется в виду под пустотой или несуществованием, или ясностью. И мне казалось, что я уже, наверное, понимаю, точнее, чувствую что-то такое. Но достаточно скоро после моей встречи с Ургеном Тулку он умер. И мне пришлось все бросить в России и поехать в Непал для того, чтобы поучаствовать в церемониях, связанных с его похоронами, отпеванием, которые длились 49 дней. Это была невероятно насыщенная пора, когда в монастыре Канин-Шадрублин находились десятки известных мастеров, в том числе приезжавших издалека. И завершающие церемонии были тоже очень мощные. Они доходили до такой стадии, что просто находясь в этом окружении, никаких мыслей, дополнительных идей или желаний просто не возникало. И ум оставался как чистый лист бумаги, иногда по часу, по два. После того, как Ринпоче кремировали, на следующий день или через день его сын Тулку Чокинема Ринпоче, который к нам регулярно приезжает и дает учения, позвал всех западных учеников, которые были тогда на этих церемониях погребальных, позвал поздно вечером к себе в резиденцию, что для него необычно было. Обычно принимают людей утром, 10, 11, 12 часов. Ну, позвал он в 9 вечера. И там собралось порядка 50-60 человек, которые приехали из разных стран. И по просьбе одного из ближайших учеников, Ургена Тулку, он передал нам личную гуру-йогу Тулкургена Ринпоче, которую он написал только для своих учеников. Это очень короткая сущностная гуру-йога, которая является практикой Дзогчена. И Ринпоче нам ее передал и сделал короткий комментарий. И вот когда он это завершил, объяснение этой практики, у меня осталось такое состояние, которое вот даже словами сложно описать. Но я понял, что вот куда мне нужно было прибыть или приехать, я туда вот сейчас вот прибыл и приехал. И больше мне оттуда никуда не нужно уходить. И жалко, что нужно было вставать и уходить из резиденции Чукини Маринпоче, потому что было поздно, ему нужно было спать, ложиться. Но мне очень не хотелось вставать и куда-то там идти, потому что было ощущение, что вот мы дома приехали. При этом не было никаких мыслей, все воспринималось естественным, обнаженным, чистым, свежим образом, несмотря на то, что там кто-то вставал, кто-то куда-то ходил, передавал какие-то эти листочки с распечатанной, еще не напечатанной тогда гуру-йогой. Просто все уже это как-то проходило сквозь меня и никаким образом не цепляло. Вот была такая история. Пожалуй, на этом мы и будем заканчивать. Мы уже и так отняли много вашего драгоценного времени. Еще раз поздравляем вас с праздником. Пожалуйста, помните о том, что сегодняшний день очень особенный, и любые добрые дела приносят эффект в несколько миллионов раз больше, чем в любой обычный день. Берегите себя. Всего вам доброго.